Ну, давайте начинать. Ну вот мы с вами много говорили про Древний Рим. Значит, теперь нам с вами надо еще разобраться, собственно говоря, вот как бы тему римляне в первом веке тоже как-то вот закончить немножечко. Мы еще не все рассмотрели. Но, значит, еще нам, прежде чем мы уже начнем говорить о христианах как таковых и о зарождении христианской церкви, значит, мы должны очень хорошо себе представить, в какой обстановке это все происходило, в каких условиях, что происходило исторически, что происходило метаисторически. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о римлянах и евреях во второй половине первого века, что происходило вот в этих вот странах. Ну, мы с вами много говорили о том, что в процессах вынашивания и рождения христианской метакультуры основную роль играли метакультура еврейская и греко-римская. Но всякая метакультура опирается на эгрегор, поэтому необходимо было формирование христианского религиозного эгрегора, который, в свою очередь, должен был базироваться на эгрегорах еврейском и греко-римском. А поскольку эгрегор – существо по своей природе хищное, между этими эгрегорами, еврейским и греко-римским, неизбежно должны были происходить жестокие разборки. Ну, они, собственно говоря, все время и происходили, как история нам об этом рассказывает. Вот. Но начало этого процесса мы в предыдущих лекциях рассматривали, и вот в лекциях немножко этого года, и в лекциях прошлого года, прошлого сезона, я имею в виду. Вот. Значит, ну, еврейский эгрегор, как мы помним, очень подробно мы всю еврейскую историю рассматривали. Как мы помним, этот эгрегор вообще претерпел множество превратностей. Именно об эгрегоре я сейчас говорю. При этом евреи очень редко и ненадолго имели собственную государственность. Однако за счет специфической эгрегориальной субстанции, которая была его связующим началом, и очень жесткой границы, он сохранял свою целостность как эгрегор, даже если его члены были в плену или в рассеянии. Сам еврейский эгрегор к завоеваниям уже давно не стремился, даже прозелитизму, то есть распространение религии так сказать, вот, по горизонтали, привлечение новых членов, оно не очень было принято у евреев, не очень практиковалось. Ну и сам эгрегор действительно к завоеваниям давно уже не стремился, это в самом начале, за 1000 лет до того он был очень агрессивен, а потом как-то вот... Уже к этому времени, к первому веку, уже никакого стремления к завоеваниям не было. Но, тем не менее, к тому времени, о котором мы сейчас говорим, великое множество евреев жило за пределами Палестины. Хотя зачастую они перенимали язык и культурные достижения тех стран, где жили, однако при этом всеми силами избегали ассимиляции, сохраняя все свои обычаи и свою национальную самоидентификацию. Греко-римская метакультура носила, как мы неоднократно говорили, двойственный характер. Значит, уникальное отношение, возникшее между Грецией, завоеванной страной, и Римом, ее завоевателем, вот блестяще охарактеризовано в строках Эдгара По. «Величие принадлежало Риму, а слава Греции». Несмотря на все свои успехи на поле брани, римляне всегда были зависимы от греков на полях идейных сражений. Они были людьми дела, антиинтеллектуалами. Римское искусство, наука и литература были второсортными копиями греческих оригиналов. Проникновению новых идей римляне умели противопоставить только грубую силу. Поэтому понятно, что римляне как таковые, не сумели оказать никакого культурного влияния на евреев. На протяжении всего периода римского господства еврейская интеллектуальная жизнь продолжала оставаться под влиянием греческих идей. Римляне повлияли лишь на физические условия еврейского существования. Они собирали налоги, назначали прокураторов и этнархов. Этнарх – это римское звание для правителя покоренного народа. Ну, вот в числе этнархов был пресловутый Ирод, в числе прокураторов известный нам Понтий Пилат. Вот, значит, это вот взаимоотношения на эгрегориальном метакультурном плане. Значит, напомню, что Палестина была завоевана римлянами в 63 году до новой эры. С этого времени, с одной стороны, продолжалась активная эллинизация Палестины, с другой, как сопротивление этой эллинизации, укрепление основ религиозной жизни евреев. Но мы с вами подробнейшим образом про все это говорили в предыдущих лекциях. Так вот, в это укрепление основ религиозной жизни евреев огромную роль играл Иерусалим как священный город и храм. Вообще во всей жизни евреев, вот с того момента, как первый храм был построен Соломоном, вот он играл огромную роль. Причем, когда вслед за завоеваниями Александра Македонского Иудея подпала под власть греков, это было около 332 года до нашей эры, эллинистические цари относились к храму с уважением и посылали туда богатые дары. Ну вот история храма, я вам сейчас так вот ее немножечко расскажу. Значит, так называемый первый храм был построен царем Соломоном в 960 году до нашей эры и разрушен вавилонским царем Навуходоносором в 568 году до нашей эры. После завоевания Вавилонии персидский царь Кир Великий издал декрет, разрешавший изгнанникам возвратиться в Иудею в 539 году до нашей эры и восстановить Иерусалимский храм. Его восстановил Зарававель, и восстановленный храм по красоте и богатству не шел уже ни в какое сравнение с храмом Соломона, но свою роль продолжал играть. И когда к власти пришел царь Ирод Великий, он жил примерно с 73 года до нашей эры по 4 год до нашей эры, и был царем Иудеи с 40-го, ну фактически с 37-го года до нашей эры, он украсил свою столицу новыми великолепными зданиями, и обветшавший к тому времени храм с ними не гармонировал. Примерно в середине своего царствования Ирод принял решение о переустройстве храмовой горы и о перестройке самого храма, надеясь этим актом приобрести расположение нелюбившего его народа. Кроме того, он руководствовался желанием исправить те повреждения, которые он сам причинил на святом месте при завоевании города. Ну, похвальное желание реставрировать храм слилось в планах Ирода с его честолюбивым стремлением создать себе в истории славу царя Соломона. И в то же время, пользуясь реставрацией храма, усилить надзор за ним, что было достигнуто строительством в полицейских целях крепости во дворе храма и устройством подземных ходов. Строительные работы начались на 15-м году царствования Ирода, то есть в 22-м году до нашей эры, причем во время работы обыкновенные службы в храме не прекращались. Ну, мы с вами про все это говорили, но просто вот я сейчас это все, что касается храма, я хочу свести воедино, чтобы стало понятно, насколько важен он был, и, ну, собственно говоря, дальше вы поймете, к чему это все я веду. Значит, объем работ был колоссальным, и они продолжались в течение 9,5 лет. Работы по перестройке самого корпуса храма продолжались полтора года, после чего он был освящен. В течение еще 8 лет Ирод с большим энтузиазмом занимался переделкой дворов, возведением галерей и устройством внешней территории. Работа по отделке и доработке отдельных частей здания храма и строительство в системе дворов на Храмовой горе продолжалось еще долгое время после Ирода. Строительство было окончательно завершено лишь при Агриппе II, в 64 году нашей эры. То есть на самом деле это произошло всего за 6 лет до разрушения храма римлянами в 70 году новой эры. О чем, собственно говоря, мы дальше и будем говорить. Вот, значит, вот я вам приведу цитату из одной статьи, как раз посвященной храму, Иерусалимскому храму. Влияние храма как центра и души религиозно-нравственной и национально-политической жизни евреев сказывалось во всей истории Иудейского царства, побуждая не только религиозно-нравственную, но и государственную жизнь еврейского народа время от времени стремиться к храму как к своей душе и центру, чтобы оттуда получать новые силы и одушевление. В критические моменты своей истории, в годины народных бедствий, евреи обращались к храму как к своей национальной святыне, как к месту, где Господь Бог обитает и принимает моления. И сам Иерусалим со времени постройки в нем храма стал в народном представлении священным городом и священным местом. Всякий иудей, исполняя предписание закона о праздничных собраниях, стремился побывать в великие праздники в Иерусалимском храме. По свидетельству Иосифа Флавия, в его времена в эти дни в Иерусалиме собиралось до 3 миллионов паломников. До 3 миллионов, причем не только из Иудеи, но и отовсюду, где были еврейские диаспоры. Люди приходили из самых отдаленных мест, бросая все дела, даже войну. А война по тем временам была делом очень важным, совершенно необходимым. С эзотерической точки зрения Иерусалим, конечно, сам по себе был уникальным местом. Ну, я сейчас опять напомню то, о чем мы говорили в лекциях про историю, это историю евреев. Я говорила в самом начале этих лекций, что есть на Земле такие места, которые метагеографически связаны с так называемыми духовными струнами. Ну, это мы сами вот этот термин дали этому вот явлению. Они задают как бы тон звучания, энергетический камертон, который определяет энергетическую точность происходящего внутри Алис. Это такое вот очень планетарное явление. Эти струны натянулись, так условно говоря, при самом рождении Алис, и их назначение – помочь развивающейся планете выверять истинность своего пути. Это не космический закон, который, кстати, Судоров справедлив, это именно камертон, который можно слушать и использовать для настройки, а можно игнорировать. Ну, бурная история Алис довольно редко предоставляла возможность слышать этот очень тонкий звук, ну, точнее, вибрацию. Но на Земле были и есть места, стихиальные характеристики которых позволяют легче его улавливать. Одно из таких мест как раз то, где находится Иерусалим. Кстати, аналогичная духовная струна проходит и через Рим, через город Рим, и через Москву, через наш город. Но опять же, вот, значит, это надо суметь услышать. Что же касается Иерусалима, именно через этот город прошел в свое время демиургический ток и формообразующий токи еврейской метакультуры, а после построения храма связь с Затомисом стала гораздо более плотной и устойчивой. Сам Затомис постоянно расширялся, но, к сожалению, еще и уплотнялся. На тонком плане именно тут, в окрестностях храма, так сказать, на горизонтальных энергиях кормилось множество сущностей самого разного свойства. Поэтому в сознании евреев вот, именно храм и Иерусалим были сосредоточением не только всего священного, но и жизнеобеспечивающего. Ну, кстати говоря, именно поэтому слова Христа «разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его» были восприняты евреями как кощунство. Ну, хотя, как дальше говорится в Евангелии, а он говорил о храме тела своего. Но поскольку его слова были поняты буквально, то вот они были восприняты многими как кощунство. Это, так сказать, вот метафизический, метаисторический пласт. Теперь к вопросу истории, об истории. Возвращаемся в Древний Рим. Значит, мы с вами закончили на том, что на императоре Нероне. Значит, в 68 году в Галлии и в Испании восстали легионы, к ним присоединились и римские легионы, и преторианцы, а затем и сенат. Нерону был вынесен смертный приговор, и он пронзил себе горло кинжалом со словами «Какой великий артист погибает!». С его смертью угас дом Юлиев Клавдиев. Императором провозгласили Гальбу, и за 1 год сменилось 4 императора – Гальба, Отон, Вителий и Веспасиан. До сих пор на престол вступали наследники умершего императора, хотя не существовало такого закона. Теперь же императоров стали выбирать солдаты и преимущественно преторианцы. Следствием стало то, что часто из-за престола боролись между собой два или более кандидата в императоры, и редко кто из них умирал естественной смертью. Так случилось и с Гальбой. Вследствие того, что он не так щедро одарил преторианцев, как они того ожидали, он был убит ими после полугодичного правления, и на место Гальбы на престол был возведен Отон, наместник Лузитании. Едва прошло 3 месяца со времени вступления Отона на престол, как легионы, стоявшие на Рейне, провозгласили императором своего полководца Вителия. Войска Отона были разбиты Вителием, и Отон сам заколол себя. Но и Вителий не дожил до конца года, в котором он был провозглашен императором. Он был известен как величайший обжора, ежедневно съедал по 4 сытных обеда, любил напрашиваться в гости к своим друзьям, иногда к нескольким в один день. Своим обжорством и невоздержанностью Вителий заслужил всеобщее презрение, вследствие чего легионы, стоявшие в Сирии и Египте, провозгласили императором своего полководца Флавия Веспасиана. В это время Веспасиан был занят войной с иудеями и весьма охотно согласился на призыв войска. Он поручил окончание войны своему сыну Титу, а сам выступил в Италию. Еще до прибытия Веспасиана легионы, стоявшие в Панонии, где жили кельты, под предводительством Антония Прима взяли приступом Рим, захватили в плен Вителия и, протащив его со страшными ругательствами по улицам, разорвали на части, а труп стащили на железном крюке в Тибр. Ну, Панония – это римская провинция, занимавшая территории современных Западной Венгрии, Восточной Австрии, Восточной Хорватии и частично Словении и Сербии. Веспасиан происходил из незнатного рода Флавиев. Он правил с 69 по 79 годы. Он снова восстановил благоустройство и порядок, очистил сенат и сословие всадников от недостойных членов и сам первый подавал пример умеренности и простоты. Благодаря величайшей бережливости он вновь пополнил совершенно уже истощенную государственную казну. С целью пополнения бюджета Веспасиан уменьшил налоги. Вот тут известный, значит, рассказ из его правления. Значит, большие насмешки вызывало обложение налогами мочи, собираемой из общественных туалетов. В ответ на эти насмешки император произнес крылатую фразу «деньги не пахнут». Вот мы этому прекрасному правилу обязаны Веспасиану. Кстати, Веспасиан как раз и тоже его была инициатива создать по всему Риму общественные туалеты, ну и, соответственно, собирать с них налоги. Император использовал любые, даже незаконные методы пополнения казны, и эти меры дали результаты. В то же время он покровительствовал наукам и искусствам. Веспасиан назначил общественных учителей красноречия, риториков с хорошим содержанием, основал библиотеку и приказал вновь построить сгоревшие при Нероне дома граждан. Несмотря на свою бережливость, навлекшую на него упрек в жадности, он употреблял большие суммы на общественные сооружения. Он восстановил Капитолий, это символ государства, храм Юпитера Капитолийского, который сгорел во время боя с Вителием, соорудил храм Мира, известный теперь как форум Веспасиана, равнявшийся величиной самым большим зданием древности. При нем началось строительство огромного амфитеатра, был закончен уже при его сыне Тите, вмещавший 80 тысяч зрителей. Руины этого амфитеатра, известный под именем Колизея, и теперь еще составляют украшения Рима. Ну, все, кто в Риме бывал, это видели сами, те, кто не бывал, видели на картинках, по телевизору, в общем, все это знают, как это выглядит. Но главная заслуга Веспасиана состояла в упрочении и улучшении внутреннего порядка. При этом он, в общем, выказал большую умеренность, хотя по временам бывал крут до жестокости. Он лишил привилегий города Греции, которые они получили от Нерона, выгнал из Рима философов и астрологов. В его правлении все города Испании и многие города западных провинций получили права латинского гражданства, а несколько городов Галлии и восточной части Испании даже получили римское гражданство, которое было как бы важнее, чем латинское. В 73 году Веспасиан присвоил себе полномочия цензора, что позволило ему пересмотреть состав Сената, хотя по сенаторской традиции он был отнесен к числу добрых императоров. Вот существует такая вот классификация, вот, императоры добрые и императоры, значит, нехорошие. Но оппозиция в Сенате существовала. Больше всего возбуждала его гнев оппозиция философов, особенно стоиков. И один из них, Ельвидий Приск, поплатился даже жизнью за свой республиканский образ мыслей. В правлении Веспасиана успешно расширялись римские владения в Британии. Один из его полководцев, Цериалис, успешно сражался с восставшими батавами. Батавы – это германское племя, обитавшее когда-то на территории современной Голландии. Они в 12 году до нашей эры были покорены римлянами и в дальнейшем выступали как их союзники, оказывая им большую помощь во время германских войн. Поддерживая римлян войсками, батавы получали большие льготы, они освобождались от всех поборов и налогов. Они были хорошими наездниками и пловцами, в летописях неоднократно упоминается об их усердии и мужестве. И обычно императорская конная гвардия комплектовалась именно из батавов. Так вот, значит, они восстали и в союзе с германцами и галлами пытались основать собственное обширное государство. Вот полководец во время Веспасиана, его полководец Цериалис успешно сражался с ними. Однако существовавшие несогласия между различными племенами, участвовавшими в восстании, были причиной неуспеха этого восстания. И под конец все они снова оказались под игом Рима. Воевал Веспасиан и в Иудее. Еще Нерон в 66 году поручил ему подавить там восстание. Война здесь приняла необычайно широкий размах, и для победы требовалось большое войско и сильный полководец, который можно было бы доверить такое дело без опасения. И Веспасиан, по словам Светония, историка Светония, оказался избран как человек испытанного усердия и неопасный по скромности своего рода и имени. Вот, ну, мы здесь сразу должны заметить, что в принципе Иудея сама по себе до этой вот войны, она римлян очень мало интересовала. Это была вообще была даже часть провинции Сирии. Это было, собственно говоря, небольшое совершенно такое вот место, и римляне особенного внимания на эту часть своей империи не обращали. Вот до вот этого времени, до 66 года, когда там началось восстание. Вот мы дальше мы будем об этом восстании как раз подробно и говорить. Но боевой путь Веспасиана в Иудее был великолепно описан еврейским историком, перешедшим позднее на сторону римлян, Иосифом Флавием в труде «Иудейская война». Значит, цитирую. «В Антиохии Веспасиан принял под свое командование армию и стянул отовсюду вспомогательные войска. Свой поход он начал в 67 году, понимая, что ему предстоит изнурительное и опасное предприятие. Иудеи не рисковали биться с легионами в открытом поле, но укрылись за стенами городов и защищались с чрезвычайным упорством. Прежде всего римляне вторглись в Галилею и после тяжелой осады взяли Йотапату, большой и хорошо укрепленный город на побережье. Все его население было предано поголовному истреблению. Яфу захватили сходу, а Тивериада сдалась без боя. Жители Тарихеи пытались оказать сопротивление, однако город их был взят с первого приступа. Веспасиан поначалу обещал пленным жизнь и свободу, но потом передумал. Всех пришлых иудеев он отправил в Тивериаду, около 1000 было казнено, и еще до 40 000 продано в рабство. Расположенная неподалеку Гамала оборонялась с отчаянным упорством. Захватив в конце концов город, римляне перебили в нем даже грудных детей. После этого вся Галилея признала римское господство. Этот поход принес Веспасиану громкую славу и популярность в армии. Действительно, в первых же сражениях он показал исключительную отвагу. Так, при осаде Ятапаты он сам был ранен камнем в колено, а в щит его вонзилось несколько стрел. На марше, говорит о нем Тацит, Веспасиан обычно сам шел впереди войска, умел выбрать место для лагеря, днем и ночью помышлял о победе над врагами, а если надо, разил их могучей рукой, ел, что придется, одеждой и привычками, почти не отличался от рядового солдата. Так выглядела эта история с римской стороны. Так они писали римские историки, для них Веспасиан был героем. Теперь посмотрим, как выглядела ситуация в Иудее с иудейской стороны, как раз вот в это время, в царствование преемников Августа. В правлении слабых императоров Калигулы, Клавдия и Нерона римское владычество над Иудеей было неустойчивым. Палестину охватили смуты. Жившим там грекам и италикам постоянно грозила опасность. Иудейские первосвященники стали высокомернее прежнего, брали себе всю десятинную подать, вместо того, чтобы передавать это как налоги в Рим, с одной стороны, а с другой стороны, повергая этим низшее духовенство в бедность. Дерзость еврейских разбойников и религиозных террористов, так называемых сикариев-кинжальщиков, возросла. Ну, сикарии, я немножко про них расскажу, поскольку они играли большую роль в дальнейшей истории. Значит, сикарии – это боевая еврейская, кинжальщики, боевая еврейская группировка, действовавшая в Иудее в первом веке нашей эры. Это радикальное, впоследствии отколовшееся крыло движения зелотов, про зелотов мы с вами говорили еще в тех лекциях, вставшее на путь прямых нападений и террористических актов. Цель сикариев – еврейское государство, независимое от Рима. Они боролись с римским влиянием в Иудее, нападали и убивали представителей римских властей в Иерусалиме и лояльных представителей местной знати в городах Иудеи и сжигали их имущество. Среди сикариев были самые разные люди, включая и профессиональных убийц, которые могли выполнять заказы и самих римлян. Иосиф Флавий сообщает, что убийцы предпочитали действовать в толпе, что позволяло произвести больший эффект и заодно давал нападавшему возможность скрыться. В качестве оружия использовали короткий меч или кинжал, который носили под одеждой. Он, собственно, и дал название группировки – кинжальщики. Именно они и были вместе с зелотами, однако часто конфликтуя с ними, одной из движущих сил в Первой Иудейской войне. Вели активные боевые действия, одновременно уничтожая запасы собственного продовольствия для большего ожесточения борющихся евреев. После разгрома некоторое число сикариев бежало в Египет и Кирену, где продолжило борьбу против римлян. Последние иудейские сикарии покончили с собой в Масаде в 73 году после трехлетней осады. Ну, я про это еще скажу. Значит, наконец, в 73-м, прошу прощения, наконец, в 65-м году Нерон, в царствовании Нерона дело происходило, Нерон назначил правителем Иудеи грека Гесия Флора, жена которого была приятельницей императорской любовницы. Этот выбор был чрезвычайно неудачен. Правда, Гесий Флор был энергичен, но он употреблял свою энергию не на восстановление порядка и законности, а на удовлетворение своей корысти. Хитрый, коварный, жестокий, лишенный всякого благородного чувства, он правил так произвольно и притеснительно, что римское владычество стало для иудеев невыносимо. Еще раз повторяю, что мы теперь смотрим на ситуацию с иудейской точки зрения, не с римской. С римской точки зрения, может быть, Гесий Флор был вполне хороший на месте. Но вот, надеясь на могущественное покровительство, он безгранично предался взяточничеству и решал все дела сообразно своей денежной выгоде. Разбои усилились при нем до такой степени, что были опустошены целые округа, и множество жителей в отчаянии покинули родину. Гесий Флор навлек на себя ненависть народа, всего народа. Своим коростолюбием и несправедливостью он превзошел всех своих предшественников, тоже не отличавшихся кротостью нравов и бескорыстия. Во-первых, он всячески содействовал усилению межнациональной розни, стравливал греческое и еврейское население Иудеи. Во-вторых, постоянно провоцировал иудеев своими выходками, оскорбляющими их религиозные чувства. Всякий раз эти провокации вызывали ропот и недовольство иудеев, часто переходившие в открытые протесты и столкновения с римскими солдатами. Иосиф Флавий писал: «Он, Гесси Флор, ответственен за ряд событий в 66 году, которые не могли не привести к настоящей войне. Кесарю он принял сумму 8 талантов за разрешение спора о месте для новой синагоги. Получив деньги, он не стал принимать решения и арестовал несогласных. Из сокровищницы Иерусалимского храма он изъял 17 талантов». Это все 8 талантов, это были бешеные по тем временам совершенно деньги-то. Протесты против этих действий в Иерусалиме были жестоко подавлены. Слухи о том, что Флор планирует ограбить храм, увеличили волнение. Флор ответил на это приказом римским легионам, расквартированным в городе, разграбить рынок. Тысячи были убиты. Евреи, многие из которых были высокого положения с римским подданством, подверглись публичному битью кнутом и распятию. Евреи никогда не видели такой жестокости в мирное время от римлян. Легионеры врывались в дома, убивая и грабя. Конец цитаты. Собственно, с последней провокации Флора, требование торжественно встретить римские когорты, и началась Первая Иудейская война. Иудеи, оскорбленные молчанием римских легионеров, иудеи начали поносить Флора, что послужило сигналом к нападению римлян на толпу встречающих. Солдаты начали стягать иудеев кнутами, а когда те бросились в рассыпную, догонять их и топтать лошадьми. Возникла паника. Толпа народа бросилась в единственные ворота, началась ужасная давка. Огромное количество людей было раздавлено копытами лошадей или погибло под ногами толпы. Солдатам удалось прорваться в ворота города вместе с народом, после чего они предприняли попытку захвата храма и замка Антония. Однако народ, придя в себя после ужасной давки в воротах, начал объединяться в группы и давать отпор. Забрасывая римлян камнями с крыш домов, евреи одновременно перекрыли все входы в храм, после чего Флор со всеми своими легионерами вынужден был отступить. Как только ушел Гесси Флор, зелоты захватили власть в Иерусалиме, прогнали римских сборщиков податей и запретили иудеям платить налоги языческому правительству. Римляне для евреев были язычниками. Иудейский царь Агриппа, бывший тогда в Иерусалиме и имевший участие в управлении города по своему сану главного попечителя храма, делал отчаянные попытки усмирить бунт. Но после просьбы Агриппы подчиниться Флору, мятежники забросали его самого и его сестру Беренику камнями, после чего царь и Береника были вынуждены спасаться из Иерусалима бегством. Иудейские фанатики разрушили его дворец, великолепный дом первосвященника, государственный архив, уничтожили долговые документы, чтобы возбудить в бедном классе усердие к войне за свободу. И, опираясь на разбойников и сикариев, кинжальщиков, стали править посредством террористических мер. Умеренных людей среди иудеев убивали. Зелоты нашли спрятавшегося первосвященника Ананию, убили его и его брата, взяли приступом цитадель, называвшуюся Антониевой, истребили находившийся в ней римский гарнизон. Римским отрядам, которые заперлись в крепких башнях, повстанцы обещали свободный пропуск, а когда они сдали башни и пошли из города, их вероломно убили на пути. В отмщение за это кесарийские язычники, то есть римляне, перебили возвратившихся в этот город иудеев. Их погибло, по словам Иосифа Флавия, 20 тысяч человек. Тех, которые бежали, Флор велел ловить и отправлял их в рабство служить гребцами на римских кораблях. Таким образом, в Сирии, Иудея была частью провинции Сирии, в Сирии вспыхнула междоусобная война, сопровождавшаяся беспощадными свирепостями. Во всех городах и селениях Палестины стали резаться язычники с иудеями. Религиозная ненависть усиливалась национальной. Ну и вот рассказ Иосифа Флавия о всех событиях 66 года в Иудейской войне в его книге, это, конечно, рассказ об ужасах этой войны. Почти все города Палестины были залиты кровью. Иерусалимские зелоты в ожесточении фанатизма и в гордости победы ходили по Иудее, по Галилее, до Финикийского и Филистимского приморья и утоляли свое мщение кровью язычников. Ущелья гор, леса, пещеры наполнились бежавшими людьми всех сословий, в одних местах язычниками, в других – иудеями. «Вся Сирия была охвачена страшным междоусобием», – говорит Иосиф Флавий в Иудейской войне. «Каждый город превратился в два враждебных стана. Каждая из двух партий искала спасение себе в истреблении другой. Дни проходили в убийстве, ночи в тоскливом трепете. К ненависти присоединилась алчность. Кто набрал больше добычи, тот приобретал больше уважения к себе, как человек, победивший много врагов. Повсюду лежали непогребенные трупы. Вся провинция терзалась невыносимым страданием, и будущее угрожало бедствием еще более тяжелым». Но не только в Палестине, в Александрии на улицах шли битвы, в которых, согласно рассказу иудейской войны Иосифа, было убито 60 тысяч человек. В Дамаске заманили иудеев в театр, их собралось там 10 тысяч, они были убиты все до одного. От Газы до Антиохии свирепствовали убийства. В городах, где преобладало эллинистическое население, вырезались еврейские общины, иногда целиком. В Кесарии, городе с греко-римской культурой, было убито около 20 тысяч евреев. В городах, где еврейское население преобладало, аналогичной участи, только уже от рук иудеев, подвергались национальные меньшинства. Поначалу восстание в самой Иудее имело грандиозный успех. Повстанцы наступали на территории Иудеи, Галилеи и Декаполиса. Ими была захвачена крепость Масада. Это крепость на берегу Мертвого моря. Ну вот кто, если был в Израиле, наверняка на экскурсию туда ездили. Римский гарнизон Масады, осознавая неизбежность поражения и поверив повстанцам на слово, сдался на милость победителей, после чего был поголовно вырезан. Римские гарнизоны отступали и терпели поражение. Осенью 66 года римский наместник провинции Сирии Цестий Гал собрал армию численностью около 40 тысяч человек, состоящую частью из римских солдат, а частью из войск, присланных царями Агриппой, Антиохом и Сиолом, а также наемников. Покорив приморские города, он двинулся вглубь страны, опустошая все на пути, и стал лагерем под стенами Иерусалима. Он успел овладеть частью города с северной стороны, но храбрый полководец иудейских зелотов Симон Бар-Гиора, уроженец Гераса, сделал удачную вылазку. Цестий, не умевший понять, какую силу дает фанатизм, а потому слишком пренебрегавший врагом, был принужден поспешно отступить. Иудеи, воодушевленные победой, погнались за ним, истребили 400 человек римских воинов, оставленных для прикрытия отступления, настигли войско Цестия в горах и нападали на него так сильно, что оно едва могло пробиться в Кесарию, потерпев тяжелый урон. Более 5000 воинов Цестия легли на пути бегства. Весь обоз был взят повстанцами. Военная победа была велика, и иудеям казалось, что сам Бог помогает защитникам закона. Нацией овладел энтузиазм. Казалось, возвращаются дни Моисея и Навина. Святой город был освобожден, храм избавился от осквернения близостью язычников, вражда партии прекратилась, все они соединились в мысли об освобождении от владычества язычников. Вера в близкое пришествие Мессии, Мессии как царя иудейского, наступление Царства Божие в Иудее, Царство Божие на земле, пробудилась в Израиле с новой силой, исполнила все сердца надеждою на торжество. было решено продолжать начавшуюся иудейскую войну. Но все надежды и планы иудеев разбились при столкновении с действительностью. И были предчувствия, что дело кончится этим. Народ при всем своем энтузиазме говорил о знамениях и пророчествах, предвещавших погибель. Иерусалимские христиане считали возникшую войну тем временем, когда исполнится предсказанный Христом суд Божий над Иерусалимом и храмом. И поэтому они все удалились за Иордан в город Пеулу. Многие другие иудейские граждане, умеренного образа мысли, расположенные к миру с римлянами, тоже покинули город, который, как они предвидели, подвергнется погибели. Ну, особенно много таких людей было в знатном сословии. Но хотя и можно назвать восстание иудеев безрассудством, нельзя не удивляться народу, который после стольких бедствий и раздоров, ослабивших его, снова собрал свои одряхлевшие силы и, как будто помолодев, вступил в борьбу на жизнь и на смерть с могущественным государством, чтобы добыть себе свободу служения Богу своих отцов, жизни по его заповедям. Подготовка к продолжению иудейской войны показывала в иудеях ум, практичность и твердую решимость жертвовать всем за свободу, веру, храм и за право иметь своим царем одного Бога. Иудеи хотели восстановить теократическое правление во всей его идеальной чистоте. Народ должен был иметь единственным царем своим Бога. Чтобы от имени Божия правил духовными и мирскими делами Синедрион под председательством первосвященника, чтобы военачальники были подчинены Синедриону, чтобы их избирал народ, сходившийся во дворе храма. Иудеи стали чеканить монету с изображением храма и надписью «Святой Иерусалим». Эта выпущенная во время Иудейской войны 66-70 годов монета была символом восстановления теократического государства и национальной независимости. Под надзором нового первосвященника Анны иерусалимские иудеи поправляли стены города, заготовляли оружие, формировали войско, усердно обучавшиеся военному делу. Были назначены военачальники областей, призывавшие население к оружию. Одним из областных военачальников был Иосиф, написавший потом историю иудейской войны 66-70 годов и известный под именем Иосиф Флавий. Он управлял Галилеей, оплотом Иудеи, формировал там войско, обучал его римским приемам военного дела. Он происходил из семейства родственного с первосвященником и был человеком умеренного образа мыслей, получивший воспитание в фарисейских школах, знаток закона Моисеева, жил несколько лет в Риме, приобрел знания греческого и римского языков и греко-римскую образованность. А по матери он был потомком Хасмонеев. Он казался человеком, способным примирить на время иудейской войны все партии разноплеменного населения Галилеи, соединить их на защиту независимости страны. Но ему сильно мешал Иоанн Гискальский, отважный галилеянин, которому народ доверял больше, чем Иосифу, не имевшему надежды на успех восстания и действовавшему без энтузиазма. Нерон получил известие о мятеже иудеев во время своих разъездов по Греции. Он послал вести иудейскую войну Флавия Веспасиана, о котором я вам уже рассказывала, который, один из всех римских полководцев того времени, приобрел славу искусного военачальника победами над германцами и британцами и держал войска в старинной строгой дисциплине. Нерон назначил его своим легатом, и Веспасиан двинулся на театр иудейской войны с тремя легионами, из которых два, находившиеся в Египте, были приведены к нему его сыном Титом. Лициний Муциан, назначенный правителем Сирии на место умершего Цестия Галла, получил приказание дать Веспасиану еще четыре легиона. Веспасиан повел иудейскую войну энергично и успешно. Он собрал свое войско в Антиохии и с 60 тысячами римских и союзнических воинов пошел на галилейский город Иотапату, стоявший между Птолемаидой и Севериадой. Иосиф защищал город искусно и храбро. Иотапата держалась 6 недель. Но предатель, бежавший к римлянам, показал им слабое место укрепления. Город был взят приступом. 40 тысяч иудеев было убито. Многие зелоты сами лишили себя жизни. 1200 человек были взяты в плен. 40 человек из числа важнейших воинов или граждан, в том числе Иосиф, успели уйти и скрыться в пещере. На 3-й день их убежище было найдено. Они решили, что разделятся по жребию на пары, и те, кто будет в одной паре, убьют друг друга. Иосиф и тот иудей, кому пришлось быть в одной паре с ним, должны были убить друг друга после всех. Но Иосиф не захотел умереть и убедил своего товарища сдаться римлянам. Веспасиан принял их обоих милостиво. Иосиф приобрел его расположение предсказанием, которое потом сбылось, что Веспасиан будет императором. Веспасиан оставил Иосифа при себе и сделал его одним из своих советников. Иосиф стал преданным ему человеком и помогал римлянам вести иудейскую войну, историю которой он потом описал. После взятия Иотапаты были покорены Тивериада и другие галилейские города. На берегах того озера, где учил Христос, были ожесточенные битвы, в которых погибло множество повстанцев. Пленных продавали в рабство или отдавали в тяжелую работу. С особым упорством оборонялась во время иудейской войны Гамала. Когда голод ослабил защитников крепости, и она была взята приступом, более 5000 человек побросались в пропасти. Победители убили стариков и женщин и детей. Покорение Галилеи закончилось взятием Гискалы, откуда Иоанн Гискальский с вооруженными людьми ушел ночью. Он привел свой отряд в Иерусалим. Помощник Веспасиана Цереал разбил между тем повстанцев у горы Горизима и покорил Самарию, а другой его помощник покорил прибрежье Иордана. И разлившаяся река унесла в Мертвое море груды тел, которыми была завалена. Веспасиан со всеми своими силами двинулся на Иудею. Такому многочисленному войску, действовавшему под управлением искусных полководцев, не могли противиться ссорившиеся между собой иудеи. Римляне покоряли город за городом. Веспасиан уже готовился осадить Иерусалим и уничтожить этот центр мятежа, когда военные действия его были остановлены известиями из Рима. Нерон был низложен и убил себя. Это был 68 год. Императором стал Гальба, который вскоре после того был убит. Легионы Веспасиана приостановили ведение иудейской войны, осада Иерусалима была отсрочена, и в нем ожили обманчивые надежды на спасение. Но уже не было спасения городу, находившемуся в лихорадочном волнении. Осада и разрушение римлянами Иерусалима и второго храма были кульминацией еврейского восстания 66-70 годов. Подавив большинство очагов палестинского мятежа, войско Веспасиана двинулось к главному религиозному центру евреев – Иерусалиму. В подготавливаемой к римской осаде Иерусалим собрались массы бежавших от римских войск иудеев. Страсти бушевали. Единодушие, произведенное в начале восстания общей опасностью и национальным энтузиазмом, скоро было разрушено фанатизмом зелотов, крайних ревнителей закона Моисея. Партия умеренных была заподозрена в расположении к римлянам и лишилась всякого влияния. Иродианцы, примкнувшие к национальному делу, но не желавшие мир, которые уничтожали возможность примирения с римлянами, были брошены в темницы и убиты. Зелоты убили первосвященника Анну и другого вождя умеренной партии, хотевших остановить их буйство. Они овладели храмом, призвали в Иерусалим идумеян, грубых физически сильных поселян, и произвели на улицах истребление главных людей противной партии. Одних из зелотских вождей, вот уже упоминаемый Иоанн Дискальский, вошедший в Иерусалим с отрядом буйных галилеян и сикариев-кинжальщиков, захватил власть в городе и владычествовал террористическими мерами. Но и в партии, одолевшей умеренных, скоро начался раздор. Идумеяне поссорились с галилеянами и впустили в Иерусалим предводителя еще более крайних зелотов Симона Баргиору, который до этого бродил с отрядом отчаянных людей по соседним с Иорданом местностям, где было много ущелий и пещер. Он вел партизанскую войну, грабил. Прямо перед осадой в Иерусалиме начались непрерывные драки между воинами Иоанна Дискальского и этого нового вождя Симона Баргиоры. А римляне между тем подступали все ближе. В довершение смут возникла в Иерусалиме третья партия зелотов, имевшая своим вождем Елеазара. Она заняла верхнюю часть пространства, обведенного укреплениями храма. Иоанн со своими приверженцами занимал нижнюю часть этого пространства и некоторые укрепления снаружи иерусалимских стен. А Симон занимал город. Зелоты Симона назывались партией простого народа, зелоты Иоанна – партией образованного класса, а зелоты Елеазара – священнической партией. Иерусалим в это время состоял из нескольких частей, обведенных каждой особыми стенами с башнями. Значит, южную часть Иерусалима образовал старый или верхний город. В состав его входили южный отрог горы храма, называвшийся Афелом, и ущелье Сараваров. В нем были Силаамский источник и пруд Соломонов. Нижний город, где находилась гора Акра, в которой царь Ирод Великий построил цитадель, называемую Антониевой. И тоже был обведен особой стеной, юго-западная часть которой, примыкавшая ко дворцу Ирода, имела три высокие крепкие башни. Около цитадели находился римский преторий. Дворец Ирода образовал тоже цитадель. От него к горе храма вела прекрасная колоннада, она отделяла верхний город Иерусалима от нижнего. Затем был новый город Иерусалима. Он тоже был обведен чрезвычайно крепкой стеной. На северо-западном углу этой стены стояла восьмиугольная башня, имевшая больше 20 метров высоты. И в середине этих трех частей Иерусалима, обведенных стенами с множеством башен, стоял храм. Он со своими постройками и колоннадами образовал еще одну крепость, прикрываемую с северо-запада Антониевой цитаделью, а на юге соединенной со старым городом Иерусалима мостом, построенным через ущелье Сараваров. По направлению снизу вверх первую террасу образовал обширный внешний двор храма, на который могли входить и язычники. Красивая стена отделяла это первое святилище от двора Израиля, на который могли входить только иудеи. Это второе святилище тоже было обведено крепкой стеной. На него вела очень широкая лестница, имевшая 7 великолепных ворот. Были особенно хороши восточные ворота, которые вели во двор женщин. Они были сделаны из коринфской меди. Между воротами шли здания с колоннадами сокровищницы. За этими зданиями был второй отдел лестницы. Он вел в третье святилище или святилище священников. Это была тоже обширная терраса. На ней стоял, собственно, храм и перед храмом жертвенник. Вот это все, я не случайно все это рассказываю, это все вот имеет смысл представлять себе, чтобы понятно было то, что дальше происходило. Так вот, в Иерусалиме шла ожесточенная борьба партий, когда Веспасиан, взяв Хеврон, отправился принять на себя управление империей и оставил своего сына Тита продолжать войну. Тит подошел к Иерусалиму с двух сторон. В 70-м году это было. Отбивая непрерывные вылазки осажденных, он поставил под городом три укрепленных стана, два на севере, третий на юге, у горы Елеонской, и начал осаду. Он надеялся скоро овладеть Иерусалимом. Его расчет не оправдался. Враждуя между собой, все три партии осажденных с одинаковым мужеством бились против римлян. В праздник Пасхи Иоанн, самый отважный и хитрый из иудейских вождей, отчасти обманом, отчасти силой захватил храм. Священническая партия зелотов принуждена была подчиниться ему, и власть была разделена только между ним и Симоном. Взяв с собой Иосифа Флавия, который в это время уже перешел к этому времени на сторону римлян, Тит подъехал к стенам Иерусалима и убеждал осажденных жителей Иерусалима сдаться. Ну, Тит вообще делал несколько попыток решить все это дело мирным путем. Значит, вот он убеждал осажденных жителей Иерусалима сдаться, ему отвечали стрелами, и одна из них ранила Иосифа. Тит велел ставить против стены осадные машины. Иудеи мешали римским работам непрерывными вылазками. Но как ни храбро бились они, через три недели наружная стена Иерусалима обрушилась в нескольких местах. Тит ворвался в новый город и 7 мая расположился станом на том самом месте, где некогда стояли ассириане. Но вместе с опасностью росло и мужество осажденных иерусалимцев. 5 дней и ночей обе их партии, отложив свой раздор, обороняли вторую стену от непрерывного приступа римского войска, превосходившего их числом. Они совершали чудеса храбрости и, наконец, добились блистательного успеха. Нападающие были отбиты с уроном. Сам Тит едва не погиб. В несколько часов были уничтожены все успехи, добытые долгими тяжелыми усилиями римлян. Титу надо было возобновлять осаду с самого начала. Велика была радость жителей осажденного Иерусалима. Казалось, что Бог защищает свой храм крепкую рукою, как в старину, что оправдывается верование в неразрушимость храма. Но самонадеянность, которой предались иудеи, погубила их. Они стали менее внимательно остерегаться врага, и через 4 дня неутомимый Тит и его храбрые легионы разрушили вторую стену и стали готовиться к нападению на старый город и гору храма. Тит послал Иосифа снова убеждать осажденных иерусалимцев, чтобы они сдались. Предложение было отвергнуто с насмешкой. Раздраженный Тит велел распинать на кресте всех захватываемых в плен. Ну, в это время в городе, как вы сами понимаете, в осажденном городе уже давно был голод, провизии никакой не было, и мучимые голодом люди толпами выходили из города за стены рвать траву для пищи себе. Римляне хватали и распинали их. Это обычные мирные люди, жители города. Защитники Иерусалима смотрели на это ужасное зрелище, повторявшееся каждый день, и оставались непоколебимы. Их отважные вожди велели вести подкопы под неприятельские осадные работы, сделали отчаянную вылазку, зажгли римские осадные машины, разрушили работы, которые неприятель возводил 17 дней. Тогда Тит стал строить кругом города Иерусалима стену с башнями, чтобы отрезать всякий подвоз припасов к осажденным. Озлобленные римские воины построили стену с изумительной быстротою. Но осажденные продолжали с мужеством отчаяния и фанатизма выносить страдания голода и отбивать приступы врага. Иерусалим был переполнен народом, получать припасы было невозможно. Голод свирепствовал так, что каждый день осады умирало множество людей. Иосиф говорит, что число умерших от города в июле доходило уже до 115 880 человек. Римляне взяли цитадель Антония и с каждым днем теснее окружали гору храма. Но зелоты продолжали обороняться с непреклонным мужеством. Чтобы никто не смел говорить о покорности римлянам, они казнили многих важных людей, подозреваемых в склонности к миру. Жертвоприношения в Иерусалимском храме были прекращены. Но каждый день падало много людей в жертву отчаянной борьбе. Мужество осажденных иудеев росло вместе с безнадежностью их положения. Росло и ожесточение римских воинов. Напрасно Тит старался обуздать свирепость войска. Всякое сострадание было заглушено в римлянах ненавистью к обороняющимся и жаждой разграбить сокровища храма. Алчность была так велика, что и римские, и азиатские воины Тита взрезывали животы пытавшихся уйти из храма, разыскивая, не найдется ли проглоченных золотых монет в их желудке. Наконец пришел последний час осады. Это было 10 августа 70 года нашей эры. Головня, брошенная одним из римских воинов, зажгла Иерусалимский храм. В порыве алчности и злобы римские воины неудержимо ринулись на укрепление террасы храма и залили ее кровью, грабили и разрушали все. Были убиты тысячи людей, едва державшихся на ногах от голода. Где прежде звучали гимны молитв, раздавались теперь стоны убиваемых и дикие крики торжества победителей. В зале наружной колоннады храма искали спасение себе 6000 безоружных людей. Римляне зажгли зал, и все они погибли. Священники умирали на ступенях жертвенника, поражая врагов железными палками. Некоторые бросались в пламя. Скоро вся гора храма стала морем огня. Когда Иерусалимский храм был разрушен, победители, издеваясь над иудейскую верою, поставили на священном месте свои знамена с изображением орлов и принесли языческие жертвы. По уверению Иосифа, человеколюбивый Тит глубоко сожалел о разрушении Иерусалимского храма, но оно было делом случая или воли Божией. Но один из тогдашних римских поэтов, прославляя Тита, говорил наоборот: почерневший от пыли Иерусалимского боя, он бросает зажженную стрелу и истребляет все. Но он так говорил, не опасаясь, что его слова не понравятся Титу. В хронике аквитанского писателя V века Сульпиция Севера, вообще следовавшего историку Тациту, разрушение Иерусалимского храма во время осады приписывается самому Титу. Ну, вероятно, так говорил Тацит, рассказ которого о конце иудейской войны до нас не дошел. Значит, историк писал: говорят, что Тит созвал военный совет и спрашивал, должно ли разрушить такое здание, как храм. Некоторые полагали, что не следует уничтожать посвященного Богу здания, превосходящего великолепием все другие человеческие сооружения, что сохранение храма будет свидетельством кротости римлян, а его разрушение опозорит их неизгладимым пятном жестокости. Но другие, и в том числе сам Тит, говорили, что необходимее всего разрушить именно Иерусалимский храм, чтобы совершенно искоренить веру иудеев и христиан, потому что эти два вида веры, хотя враждебны один другому, имеют одно и то же основание, что христиане произошли из иудеев. Если истребить корень, то легко погибнет и ствол дерева. По божественному внушению этим воспламенились все умы, и таким образом храм был разрушен. Ну, значит, здесь, хотя и упоминаются историком христиане, христианская община в те времена очень малочисленна, едва ли была известна Титу, хотя бы только по имени. Ну, собственно говоря, в то время так еще. Но об этом христианах мы будем говорить в дальнейшем. После разрушения Иерусалимского храма Иоанн и Симон с остатками своих воинов ушли в старый город. Они предлагали Титу сдать его, если им будет позволено уйти с оружием в пустыню. Тит, которому воины на пылающей горе храма дали почетный титул императора, отверг с негодованием требования свободного пропуска. Отчаянная оборона возобновилась. Это уже после гибели храма. Скоро запылали передовые укрепления старого города. Бой шел ожесточенный. Зелоты убили 8000 иудеев, укрывшихся с ними в старый город Иерусалима, когда эти люди стали просить пощады у римлян. Непоколебимые фанатики не хотели слышать о подчинении римлянам. Они и римляне соперничали между собой в делах ярости. 18 дней длились приступы к старому городу. Наконец, некоторые части стены и наименее крепкие башни были разрушены таранами. Последние защитники национальной независимости скрылись в подземной галерее. Римляне вошли в город, перерезали всех, кого нашли, разграбили все и зажгли опустевшие дома. 2 дня горел Иерусалим. Когда пожар кончился, Тит велел сравнять с землей развалины разрушенного города и храма, велел оставить только 3 башни для охраны римского стана, построенного на пепелище. Все иудеи, участвовавшие в обороне Иерусалима, как только попадали в руки римлян, были убиты. Были убиты и старики, и лихие люди, не годившиеся на продажу в рабство. Из остальных победитель выбрал самых сильных и высоких для своей триумфальной процессии, для гладиаторского боя и битв с дикими зверями. Не попавшие в это число были посланы в оковах на работу в египетских каменоломнях, а мальчики и юноши до 17-летнего возраста были проданы в рабство. Но 1000 иудеев лишили себя жизни или умерли от голода и болезней, прежде чем были уведены. Таким же свирепым образом поступил раздраженный Тит и в других иудейских городах. Так разрушенный Иерусалим и храм стали грудами мусора, и язычники торжествовали победу на пустынной горе храма. После разрушения Иерусалима Тит с большей частью войска пошел через Кесарию, устроил там праздник с гладиаторскими боями. В один день тут убили друг друга 2500 взятых во время иудейской войны пленников. Из Кесарии Тит прошел в Антиохию, оттуда поплыл в Рим, и там вместе с отцом и братом отпраздновал великолепный триумф победы в иудейской войне. В числе пленных, шедших за колесницу победителя, находились вожди повстанцев Иоанн Гискальский и Симон Баргиора. Иоанн был брошен в темницу и оставался в ней до конца жизни. Симон был казнен по древнему римскому обычаю. Иосиф Флавий тоже присутствовал на торжестве своего покровителя, теперь уже Тита. Ну, с какими чувствами смотрел он на гибель своего народа, трудно разгадать по спокойному описанию триумфальной процессии в его истории иудейской войны. После взятия Иерусалима Иосиф Флавий прожил 22 года, пользуясь покровительством императорской фамилии, награжденный имениями, осыпанный почестями, занимаясь учеными трудами. Подобно древнему пророку Иеремии, он доказывал необходимость покориться врагу, был противником горячих бойцов иудейской войны. Но пророк делил страдания своих ослепленных соотечественников, оплакивал падение Отечества, удалившись в изгнание, отвергнув благосклонность победителя. А Иосиф по окончании иудейской войны наслаждался милостями владык империи, платил им за богатство и почести льстивыми похвалами. Из добычи, которая украшала триумфальную процессию, особое любопытство зрителей возбуждали вещи, взятые в Иерусалимском храме. Драгоценные сосуды, завесы, канделябры, священнические одежды, кодекс закона Моисеева. На триумфальных воротах Тита в Риме еще уцелели изображения этих иудейских святынь. И обычай римских иудеев не проходить под эти ворота свидетельствует о том, как глубока была печаль и ненависть, следы которой сохранились через столько веков. Римляне так презирали иудейский народ, что ни Веспасиан, ни Тит не захотели принять титула «Победитель иудеев». Только надписи на монетах, выбитых во славу победы, говорили о покоренной Иудее. Обетованная земля избранного народа Божия была разделена на участки и роздана или распродана новым поселенцам. А почесть, которую иудеи платили в храм Иеговы, они должны были платить теперь новопостроенному храму Юпитера Капитолийского. Но иудейская война 66-70 годов еще не закончилась взятием Иерусалима. Еще оставались две сильные крепости, защищаемые храбрейшими повстанцами, ушедшими туда. Это была крепость Махерон на восточной стороне Мертвого моря и Масада на юго-западе от Мертвого моря. Только через два года легионы успели подавить последние конвульсии Великой войны. Махерон капитулировал, иудейские защитники этой крепости получили себе свободный пропуск, но не включили в договор коренных жителей города, моавитян, как иноплеменников. Жители хотели тайно уйти ночью, иудеи известили об этом римлян, римляне остановили их, убили 1700 мужчин, а женщин и детей продали в рабство. Но скоро погибли и выдавшие их иудейские воины, ушедшие в лес. Туда пришли к ним бежавшие из Иерусалима, римляне окружили их и убили всех, их было около 3000 человек. Последней схваткой Первой Иудейской войны была оборона Масады, крепости, стоявшей на высокой скале. В ней заперлись непоколебимейшие фанатики, зелоты и сикарии-кинжальщики. Начальником их был Элиазар. Они оборонялись с изумительным мужеством. Когда стены крепости были так сильно повреждены осаждающими, что близок стал час их падения, иудейские воины зажгли дома и бросили в огонь все сокровища, убили своих жен и детей, а потом и себя. Войдя на другой день в крепость, римляне нашли среди обгорелых развалин 960 мертвых тел. Этим закончилась ужасная иудейская война 66-70-х годов. По словам древних писателей, в ней было убито 600 тысяч человек. Но вот для современного Израиля, кто знает, Масада – это не только исторический памятник, но и синоним национального мужества, героизма и стремления к свободе, на котором было воспитано не одно поколение жителей страны. Ну вот, собственно говоря, вся история Первой Иудейской войны. И у нас с вами сегодня медитация будет совершенно естественно на 20-ю и 4-ю зоны. Если вы вспомните, о чем я говорила в самом начале лекции, вот как раз эти темы у нас сегодня и главные. Так, мы будем медитировать таким образом. Мы сначала проведем 20-ю и 4-ю зоны по очереди сверху вниз, потом опять же вот по очереди снизу вверх. Так, единица. Эрео, ло, ао, хева, геа. Двойка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Тройка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Четверка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Пятерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Шестерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Семерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Двадцатая. Единица. Тлпу, эсо, дана, лот, оун. Двойка. Тлпу, эсо, дана, лот, оун. тройка, тлпу, эсо, дан, лот, оун. Четверка, тлпу, эсо, дан, лот, оун. Пятерка, тлпу, эсо, дан, лот, оун. Шестерка, тлпу, эсо, дан, лот, оун. Семерка, тлпу, эсо, дан, лот, оун. Четвертая зона снизу, семерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Шестерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Пятерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Четверка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Тройка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Двойка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Единица. Эрео, ло, ао, хева, геа. Так, и двадцатая снизу. Семерка. Тлпу, эсо, дана, лот, оун. Шестерка. Тлпу, эсо, дана, лот, оун. Пятерка. Тлпу, эсо, дана, лот, оун. Четверка. Тлпу, эсо, дана, лот, оун. Тройка. Тлпу, эсо, дана, лот, оун. Двойка. Тлпу, эсо, дана, лот, оун. Единица. Тлпу, эсо, дана, лот, оун. Новый пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Тройка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Плечи. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Локти. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Ладони. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Двойка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Единица. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Ну, достаточно. Потихонечку заканчиваем. Я не случайно рассказываю вам про все эти ужасы, просто вот для того, чтобы вы представляли себе, какую карму себе нарабатывают и государства, и страны, и эгрегоры, и народы, отдельные люди, которые во всем этом участвовали. Чтобы понимать дальнейшие события, которые происходили, вот надо вот это вот всегда учитывать. Вот было вот такое вот. Мы еще будем говорить дальше. Все.